Читаем два стиха Священного Писания, которые были уже прочитаны братом Юрием Аркадьевичем. Евангелие от Луки, 19 глава, 37 и 38. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости много гласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Аминь“». Я особо хотел бы обратить наше внимание, дорогие братья и сестры, на тех, кто восклицал: «Осанна, Осанна сыну Давидову». Здесь мы с вами прочитали, евангелист Лука говорит, что все множество учеников в радости велигласно славили Бога за все чудеса, которые видели они. Множество учеников. Мы как-то готовы полагать, что там были ученики, да, Господа Иисуса Христа, но больше тех, которые пришли на поклонение в Иерусалим, и когда услышали, что въезжает царь, они пошли навстречу, и вот присоединились к этому торжественному входу Господа Иисуса Христа. Но евангелист Лука говорит, что там было множество учеников. Нет, нет, это не просто люди, не знающие Господа Иисуса Христа, а уверовавшие в Него как Спасителя мира, как того, кто был послан Отцом на землю. Мы знаем, что у Господа Иисуса Христа было 12 учеников, было 70 учеников. Были тайные ученики у Господа Иисуса Христа. Много ли было тайных, мы не знаем. Обнаруживается, что есть тайный ученик Никодим, есть Иосиф Аримафейский. А кто еще там был из тайных учеников? Может быть, мы кого-то еще найдем, но это очень немного сказано о тайных учениках. А здесь множество учеников, когда они были приобретены Господом, когда они поверили в Господа. И как мы слышали, этому событию, торжественному входу Господа Иисуса Христа в Иерусалим предшествовало исцеление Лазаря. Мы читаем в 11 главе Евангелия от Иоанна об этом событии. Лазарь, которого любил Иисус, друг Иисуса Христа, Лазарь, заболел, умер, похоронили. И когда пришел Иисус Христос в Вифанию, где жили Мария, Марфа и Лазарь, то это был четвертый день, как он в гробе. И Господь Иисус Христос пошел ко гробу и вызвал Лазаря из мертвых. «Лазарь, выйди вон!» И он вышел, обвитый по рукам и ногам пеленами, и его развязали. И вот это величайшее, величайшее чудо, которое сотворил Господь Иисус Христос. До этого не было такого чуда, нет. И, по-видимому, если бы такое чудо было сотворено ранее, то Господу Иисусу Христу было бы трудно проповедовать о Царствии Божьем, и ученикам были бы гонения, потому что это очень стало известным, и мы читаем в 45 стихе 11 главы евангелиста, Евангелия от Иоанна: «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и увидевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Многие из иудеев уверовали в Господа Иисуса Христа, потому что видели, что Он сотворил. А некоторые пошли к фарисеям и сказали об этом, что сотворил Иисус. И у них встает вопрос: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Одни веруют, они радуются тому, что пришел Господь, который силен в деле и в словах, который может воскрешать мертвых. Они веруют, а другим это вызывает беспокойство. И они ставят вопрос, что делать. Если оставим его так, то все уверуют в него. Они боятся, чтобы люди веровали в Господа Иисуса Христа. И надо сказать, что время проходит. Тысячелетия прошли от Рождества Господа Иисуса Христа, но и сегодня одни веруют в Иисуса Христа, принимают Его как Господа, как Спасителя, прославляют Его, воздают Ему честь, хвалу и поклонение, а другие смотрят, что они это делают, почему они так поступают. И надо сказать, что эти вопросы ставили люди не те, которые не знали закона Моисеева. Это были те, которые совершали служение. Это первосвященники даже, которые совершали служение в храме, которые поклонялись единому Богу. Это были религиозные люди. И сегодня религиозные люди могут быть фанатиками, но не верующими в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. И когда они видят, что человек искренне поклоняется Богу, живет по Евангелию, у него стоит вопрос: а что же будет с Россией, да? С русским народом? Все уверуют, все станут протестантами, что это будет? Мы слышим такие заявления. История повторяется, нет ничего нового под небом, что есть уже было. Что уже было, и это очень печально, печально сознавать, что и сегодня есть те, которые уподобляются вот этим людям, которые говорят: что нам делать? Что нам делать? Потому что многие веруют в Господа Иисуса Христа. Многие живут не так, как мы живем, не разделяют наши взгляды, говорят о морали, говорят о нравственности, а мы хотим жить, как живут все, и хотим иметь такую религию, которая была бы нам удобной. А они протестуют против этого. И вот читаем мы дальше в Евангелии от Иоанна в 11 главе, и там Каиафа, один из первосвященников, Господь его устами предсказывает, что Иисус умрет за народ. Делает такое предостережение. Да, он будет там тоже участвовать в предательстве Господа Иисуса Христа, смерти, но вот сейчас он говорит, что лучше, если один умрет за всех, за всех. Это он говорит, потому что Господь вложил в его уста эти слова. Но и это не действует, не действует. С этого дня положили убить Господа Иисуса Христа. И мы стоим в преддверии Страстной недели. После этого Иисус Христос уходит в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. потому что не пришел еще час его смерти. Когда придет час его смерти, он всенародно придет и въедет на осле в Иерусалим как царь. Как царь, но еще не пришло время, а его уже ищут убить его, и он уходит близ пустыни в город Ефраим, и там оставался с учениками своими, наедине с учениками своими. Я полагаю, что там Господь Иисус Христос особо учил своих учеников, потому что время отшествия его уже настало, он должен будет с ними прощаться. И только за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, и там мы находим опять картину, как прежде. Марфа служила. Помните, в первом случае Марфа служила, Мария сидела у ног Иисуса, слушала слова и слагала в сердце своем. И Марфа говорит: «Разве тебе, Господи, нужды нет, что я одна совершаю вот эти хлопоты, этот труд, а Мария не помогает?» И тогда Господь сказал: «Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом, одно только нужно». Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. И сейчас Марфа опять проявляет заботу. Это ее служение. Это ее служение. И если там сказал в первом случае Господь Иисус Христос: «Ты заботься, суетись о многом», я думаю, что это подходит к нам в большинстве случаев, когда мы заботу настолько поглощаемся в заботы, что даже некогда слушать, некогда читать, некогда посещать собрания, суетимся о многом. Есть необходимое, что нам нужно делать. И попечение о плоти мы не должны превращать в похоти. Ничто не должно обладать нами. Но там не есть осуждение того, что не надо готовить обед, что сядем все у ноги Иисуса Христа и будем слушать, а пускай там другие, кто-то не мы, то и вообще будем мы голодать и не есть, и не пить, и Господа не дадим есть и пить. Нет, не в этом смысле. И вот здесь Марфа опять на своем месте, она служит, а Мария сидела у ног Иисуса. Это в первом случае слагала в сердце своем. Но здесь мы читаем, что Мария берет надного чистого мира, драгоценного, и помазывает ноги Иисуса, отирает волосами, что вызывает ропот у Иуды. И эта стоимость, сразу он оценил, сколько это будет стоить. Он в этом смысле очень практичный, потому что у него был ящик, он был кассир. Он знает, что это стоит 300 динариев. И это говорят, что весь год надо бы работать, чтобы эти динарии иметь и приобрести это мира. Но Иисус сказал: «Нищих всегда имеете, а она приготовила его, меня, говорит Господь Иисус, к погребению». И вот мы там читаем еще, что пересвященники решают убить не только Господа, но и Лазаря, вот этого счастливца, единственного в своем роде, который был воскрешен вот в течение 4 дней, находясь в могиле, в гробе, был воскрешен, и его хотят убить. Почему? Потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Не только тогда, когда произошло воскресение, они были очевидцами, но они приходили в дом Марии, Марфы, Лазаря, видели его и веровали в Господа Иисуса Христа. Вот откуда это множество учеников, великое множество, которые велигласно прославляли Господа и восклицали: «Осанна, Осанна, сыну Давидову!» Мы часто слышим такое заявление, которое может иметь место, и я не готов полностью, так сказать, отрицать, что вот те, которые кричали сейчас: «Осанна, Осанна, сыну Давидову!», а через несколько дней они будут кричать: «Распни, распни его! Не хотим, чтобы он царствовал над нами!» И, мол, это те самые, которые кричали «Осанна!». Нет, я убежден в том, что те, которые уверовали в Господа Иисуса Христа, они не кричали потом: «Распни, распни его!». Нет, нет, нет. Те, которые, может быть, там, за компанию, те, которые были подвержены этим чувствам, может быть, и то мы не знаем, не знаем, сколько тех было, которые кричали: «Распни, распни его!», требовали у Пилата: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами!». Но вот эти, которые уверовали, они от искреннего сердца сейчас прославляли Господа. И когда его распяли, мы видим, что и 12 учеников разбежались. Да, это так. Петр отрекается. Но здесь же он и кается, и плачет горько о том, что он отрекся от своего Господа. Иуда, предатель, предал, и тот говорит впоследствии: «Я предал кровь невинную и немного жил», да? Пошел и удавился. И другие ученики 11, они за закрытой дверью собираются, но они собираются, они в смущении, не знаем, что произошло. Мы думали, в них есть смущение, но это не те люди, которые кричали: «Распни, распни его!». Итак, дорогие братья и сестры, вот это великое множество учеников Господа Иисуса Христа. И мы должны отметить, что 12 апостолов, они из израильского народа. Господь Иисус Христос пришел от семьи Давидова. Первая церковь в Иерусалиме, даже апостол язычников, апостол Павел, он еврей от евреев. И это нам нельзя исключать. Нельзя. Да, они отвергли Господа Иисуса Христа, но были те, которые приняли его, были те, которые поверили, были те, которые понесли слово Господа в Иерусалиме, проповедовали в Самарии и даже до края земли. И отдали жизнь свою за Господа Иисуса Христа. Я хотел бы еще обратить наше внимание, дорогие братья и сестры, постараюсь сделать это кратко, на Господа Иисуса Христа, который сейчас въезжает как царь. И здесь исполняется пророчество книги пророка Захарии, которую мы читаем в 9 главе, 9 стих. Книги пророка Захарии: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, этот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяренной». Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, этот царь твой грядет. Кто сей царь славы? Кто он? Какова его характеристика, этого царя, которого сейчас так встречают, праздник, который сегодня мы имеем? торжественный вход. Господь Иисус Христос был в пренебрежении. Он родился от Марии и не имел где преклонить головы. Когда задавали ему вопрос, где ты живешь, то Иисус Христос говорил, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить головы своей. Он был среди людей, он творил чудеса, да, но о нем говорили, может ли быть, что доброе из Назарета. И вот сейчас он въезжает в Иерусалим как царь. Он заявляет о себе как царь, как мы уже слышали. Он не противится этому, нет. Нет, нет. И там на Голгофе, когда распнут Господа Иисуса Христа, там будет надпись «Сей есть царь иудейский». Иудейский. И говорили Пилату, не пиши, сей есть царь иудейский, но напиши, что он говорил. А Пилат сказал, что написал, то написал. Он исполнил то, что должен был исполнить Пилат. И они, иудеи, говорили, кричали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Кто кого же отвергли? Какова характеристика царя, который грядет к тебе? Первое, на что указывает пророк Захария через Духа Святого, он праведный, царь, когда не только не говорит лжи, но праведно судит народы. Я могу, и каждый из вас может свое дело поручить царю, который рассудит. Помните, подошли две женщины к Соломону с ребенком, да, и он рассудил, как поступить в этом случае, и справедливость восторжествовала. Но это Соломон, Господь, он выше всякой человеческой мудрости. Он царь праведный, праведный. «Мое дело у тебя, Господи, ибо ты царь праведный». Вторая характеристика, о которой мы здесь считаем, он спасающий. И вот здесь, если в первом случае где-то о царе могут сказать, во всяком случае те, кого он рассудил, кому он помог, кому он поступил праведно, это царь праведный, наш царь праведный, наш президент праведный. Мы можем как-то еще об этом судить, разного мнения могут быть свои, но царь спасающий – это характеристика, это качество, это возможность есть только у Господа Иисуса Христа. Нет другого, который мог бы спасать. От чего спасать? От ада и смерти. Нет ни одного, кто бы мог давать жизнь вечную, и только Господь Иисус Христос спасет людей своих от грехов их. Так было сказано о рождении Господа Иисуса Христа. Он спасающий, спасающий. И спасение дает всякому человеку, который призывает его имя, который нуждается в этом, кто сознает себя грешником. Бог пришел спасать грешников. Мы приняли Иисуса Христа, потому что сказали: «Господи, я грешник, спаси меня, спаси меня». И Бог протянул свою руку помощи и поднял нас из глубокого рва, из тинистого болота и поставил на твердом основании ноги наши. Еще мы читаем, он кроткий, праведный, спасающий, кроткий. В лице Иисуса Христа, царя нашего, мы там не имеем и тени гордости, нет. Это не присуще святому, праведному, спасающему Господу Иисусу Христу. Он кроткий, он не унизит, а он возвысит человека. Он тот, который льна курящегося не угасит, и трости надломленной не переломит. И Господь Иисус Христос, призывая людей прийти и научиться от Него, Он говорит: «Потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он кроткий. Кротость, кротость. Не хватает у нас кротости, дорогие братья и сестры. Нам нужно учиться от Господа Иисуса Христа. Наш Царь Господь, Он кроткий. Кроткий, сидящий на ослице молодом, осле сыне под еремной. Итак, Он пришел, чтобы царствовать. Ты царь, и Господь Иисус Христос не отрекся. И царство Его не будет конца. А сейчас, есть ли у царя Иисуса Христа подданные? Его царство где находится? Царство Его внутри нас. Вы сразу об этом говорите. Но Царство Божие не только внутрь нас, но оно и в ширину распространяется. Оно не знает границ. Царство Божие не только в России, не только в Америке или где-то в Африке, да, а на всей земле Царство Божие. И подданных в Иисуса Христа больше, чем у какого-либо царя. И это подданные, которые готовы отдать свою жизнь за Него. И когда святых апостолов брали и сажали в тюрьмы, когда запрещали им проповедовать о Господе Иисусе Христе, они говорили: кого нам больше слушать, вас или Бога? Тот, кто веровал в Иисуса Христа, кто получил спасение, прощение, дар вечной жизни, для того Господь Иисус Христос есть Царь. И если Он Царь, то, естественно, послушание Ему должно быть. И все, что относится к душе нашей, к духовной жизни нашей, принадлежит Богу, Богу, как Он и сказал: «Кесарево кесарю, а Божие Богу». И мы, подданные Господа Иисуса Христа, мы граждане неба. Он посадил нас на небесах, и Он Царь наш. И как мы счастливы, что имеем такого Царя Господа Иисуса Христа. И пусть из наших уст непрестанно будет возноситься хвала. Хвала нашему Господу и утром, и днем, как мы сегодня пели «Осана». Правда, само слово «Осана» в переводе означает «спаси нас», «спаси нас». Но оно в нашем обиходе сейчас как прославление Господа. И мы восклицаем «Осана, Осана», как хвалу Господу возносим. И этой хвалы Он достоин, единственный достоин наш Господь Иисус Христос, ибо Он наш Царь. Он Царь праведный, Он Царь спасающий, Он Царь кроткий. И то, что Он въезжает на осле, а не на карете, запряженной конями, не на верхом на коне, да, на осле, подчеркивается этот момент, что Он Царь кроткий, Он Царь, который плачет о Иерусалиме. Нет, нет, Он не говорит, что за то, что ты не познал, тебе так и надо, и ты примешь эти наказания. Нет, нет, Он, не подняв высоко голову, не говорит об этом, что праведность восторжествует, и ты получишь по своим заслугам. Нет, нет, Он плачет о Иерусалиме. Дорогие братья и сестры, вот что делает кротость. Она сострадает, сострадает. Пусть Господь благословит нас учиться от Него и превозносить нашего Господа. Аминь.